Есть тут, хочу коснуться нескольких аспектов. Эти главы мы всегда читаем на Хануку. Да, как это? Такой порядок годовой. И есть многие соображения, как они вещи связаны друг с другом. Я хочу коснуться противостояния Йосефа и его братьев. Так я слышал от своих учителей, и когда реально началось еще с противостояния Рахель и Лей. Мы об этом точно не раз говорили, не помню, здесь, в других местах. Потому что здесь тоже о том, что достоинство Рахели это ее красота. Красота, которая была, это была красота истинная, внутренняя красота, которая проявлялась и внешне тоже. Это было внешнее совершенство, которое проявляло, в частности, в совершенстве ее поступков ее. Достоинство Леи, говорит Тора, это ее выплаканные глаза. Она выплакала глаза, скажем, немножко точнее, выплакала душу, чтобы не достаться Исаву, и удостоилась этому, что половина крыла Израиля – это ее дети. Великое достоинство Леи. Ну, немножко наблюдаем поступки детей Леи. Скажем так, сказать, что они были полностью совершенны, мы не можем. Гляньте, Рувен, история с переставлением ложа отца. Шимон и Леви, история с Шхемом. Как-то с отцом не посоветовались. Там не было вопроса об убийстве. Там Шхем держал силой их сестру. И все были, ну, там это пишет Рамбан, что не было вопроса, все заслуживали смерти. Но вообще это было поведение, которое не подобает, скажем так, мягко говоря. Юда. История с Тамар. Ну, слушайте, то, что Всевышний дело-то вел, отвечал до конца, нет никакого сомнения. Но как-то начало этой истории, связи Юда с Тамар, она не выглядит, так сказать, достойной, скажем так. И, безусловно, когда Юда сказал, что вот пусть она получит обратно свой, ее залог будет ей, так как иначе нас будем искать, и мы опозоримся, он понимал, что он опозорится, если будет ее искать слишком много. Но, с другой стороны, видим эту силу Юды, когда в итоге он признал, что она была права. Представьте себе величайший позор, который он возвел в Союзу, этим признанием. Величайший позор. Он без силы ему признаться. Вот тут в одном смысле мы видим вроде бы слабость потомков Леи и видеть с этим также их великую силу. В чем слабость потомков Леи? Они, может быть, были не до конца совершенны. Понимаете, тут есть тонкая вещь. Что нам говорить о совершенстве колен Израиля? Тора рассматривает каждого великого праведника через микроскоп и нам показывает его недостатки тоже. Надо понимать, что речь идет о величайших людях, которые не нам их судить. Но я просто скажу, что вот через микроскоп Тора видим у них недостатки. Недостатки. А с другой стороны, видим в них, допустим, у Юды и Рувена, это силу исправиться, силу вернуться. Силу вернуться, силу признать свою правоту. У Рахель не было совершенства. И тут есть большая проблема. Человек, который несовершенный, он ощущает свое несовершенство, он понимает, что сам по себе, ну, без помощи Всевышнего ему не прожить. не прожить. Он понимает свои совершенства. Знаете, ну, я просто простой пример. Вот бедняк, которому нечего кушать, ведь хлеб сегодня на завтрак, а обеда еще нет, он не может жить без упования Всевышнего. А вот богач, у которого есть ежемесячный доход 10 миллионов долларов, не так просто быть человеком, упающим на Всевышнего. Есть одна очень такая трагическая история про одного из Ротшильдов. Ротшильды были праведники, они были простыми людьми. Сказал один Ротшильдов, он ляпнул один раз фразу, что ну как-то от голода мне не придется уже умереть. Он был, думал, что он был большим праведником, что Всевышний сделал так, что он умер от голода. Как же произошло? Очень просто. Он заперся в сейфе. Подземное было большой сейф, там же зайти туда было же было. Никто бы не знал. Он зашел, захлопнул за дверка и мог туда выйти. Нашли еще несколько дней, когда он уже был. Ну, реально мы это хорошо знаем, что быть богачом и при этом жить буквально Всевышнего, а не на собственные силы, не на собственное богатство, это очень непросто. Это очень непросто. В этом отношении есть великие слова Шломо царя Соломона, Шломо Мелех, сказал в Крылете, есть богатство, которое хранится человеку ему во вред. Какое богатство имеется в виду? Я вам скажу, любое богатство, если причина не выполнять Творца, любое богатство, если причина этим возгордиться, любое богатство, если оно используется неправильно. Когда я говорю, любое богатство имеется в виду, есть много богатств. Самое из них мелкое – это деньги. Есть богатство другое. Человек богат знаниями, богат знаниями Торы. Если он считает, что его собственное, считает, что вот насколько он велик своими поступками, это тоже богатство, которое идет ему на зло. То есть богатство разумом – это есть истинное богатство. Если есть богатство, которое может быть ему на зло, если он будет причина уверовать в собственные силы, уверовать в свою собственную праведность и так далее. О, к чему я сейчас говорю? Рахель, ее сын Йосеф, их достоинство было совершенство. То, чего не было у ее детей. Совершенство. Совершенство, но опасно. Несовершенство – это причина обратиться к Всевышнему. Совершенство, говорят по-русски, мы сами с усами. Мы сами справляемся. И мы же касались этой темы, что после того, как Яков женился на Леи Рахель, то есть Всевышний сделал так, чтобы Рахель тоже была причина молиться. До этого Лея выплакала глаза, чтобы сожрала Якова. Дальше говорится, что у Рахеля не было детей. Более того, говорится, что она боялась, что Яков даст ей развод и захочет жениться Исав. Тогда она начала молиться. Она как бы обрела это искусство своей сестры. Вот. Когда я скажу буквально слова моих учителей, так слышал Слава Пинкуса много лет назад, он сказал примерно так, что братья видели в Йосифе Яван, Грецию. В чем смысл Греции? Это самодовольство собственного совершенства. То есть разделение между нами, между ними, не дай Бог, не между нами, между ними и Творцом. Нас Всевышний не касается, мы сами разбираемся в нашими делами. У нас есть наука, философия, знания, ну и все прочее. Когда есть такой отрыв, отрыв от Творца, то это страшно. Это есть, по большому счету, тьма. Хошек Яван, тьма Греции. И во всем изгнании Иосифа, что мы видим? Огромное исправление. То есть в этом вот изгнании постоянно имя Творца на его устах. Постоянно то, что видели и Потифар, и так далее, именно на его устах. Он приходит, сейчас его вытаскивают из его темницы, стригут, моют, одевают, чтобы стал перед великим фараоном. Вот, обращается ему с снов, что первое, что он говорит, это не от меня. Не от меня. Совершенство не от меня. Познание не от меня. Совершенство только от Бога. И в этом отношении вот это изгнание, это то, как был испытан Иосиф на Медата Бетахон, на качество упования на Творца, это связь с Творцом, которую он обрел в силу всего этого, это то, что действительно было его исправлением. Исправление не просто его, а также следующего поколения. Я уже об этом говорил не раз, что сила нашего народа пройти через страшнейшие изгнания, это сила, которую получили от Якова и от Иосифа.